Здравствуйте, друзья. Владимир Соловьев, Анна Шафран в эфирной студии. Всех приветствуем.
Здравствуйте, здравствуйте. Вот произошедшее с нашими журналистами на Украине, их задержание, а потом арест, дикие условия содержания в застенках гестапо, история освобождения, роль Рамзана Кадырова, поднимает очень много вопросов. Не к Рамзану, хочу ему как раз большое спасибо за освобождение, за ту роль, которую он в этом сыграл. И большое спасибо всем тем коллегам, которые принимали активнейшее участие, всем тем просто неравнодушным гражданам в этой кампании за освобождение ребят. Действительно, хэштег «Save our guys» стал очень популярным. Но ведь также это, как лакмусовая бумажка, проявила настоящих врагов России. Вот я по-другому этих людей не назову. Позиция на выборах, та радость, с которой якобы трофейные показывают карточку, показывают сувенир, привез из Украины с выборов, до сих пор непонятно почему депутат Госдумы Илья Пономарев, давным-давно обещавший сдать мандаты вместе когда-то с Гудковыми. Так вот этот самый Илья Пономарев был там наблюдателем, вот с гордостью показывает карточку с улыбочкой. Показал бы он это семьям тех, которые были убиты в Славянске, в Донецке, сожжены в Одессе. Показал бы он им. Ему нравится, он видел самые демократичные выборы. Нравится «Эхо Москвы». Все очень нравится «Эхо Москвы». «Эхо Москвы», оказывается, до этого сделавшее, по большому счету, совершивший акт журналистского предательства, считает, что это нормально, это всего лишь предоставляет разные точки зрения. Ну, конечно, это всего лишь разные точки зрения, ложь на своих коллег, хотя, конечно, они не коллеги, находившиеся в плену. Радостно придуманный термин абсолютными ворами и подонками, то есть всякой человеческими отбросами, вот этой законченной швалью, которую пишут вот российские там пропагандоны. Вот так называют, понимаешь, они. Так они называют людей, которые жертвуют своей жизнью, рассказывая всему миру правду. Рассказывают вот эти гламурные твари, проворовавшиеся еще вчерашние министры и чиновники, полностью дискредитировавшие в себя националистический брод. Вот вся эта шушера, тут, видите ли, борцы за украинскую свободу. Пономарев, так просто говорят, пригласил представителей обороны Майдана провести экспресс-семинары в России. В бутырку. Вот сразу как приехали, тут же в бутырку их надо паковать. Я считаю, что нельзя забывать и нельзя никому ничего вот в этой ситуации. Вот, нашим гражданам нельзя ничего забывать, никакого беспамятства. Я считаю, что по отношению к «Эхо Москвы» должна быть выработана позиция. Я не понимаю, почему «Газпром-медиа» до сих пор держит этот актив. Я об этом говорил. То есть «Газпром-медиа» поддерживает такую политику «Эхо Москвы». Я не понимаю, почему там работает генеральным директором дама, муж которой занимает большую должность в администрации президента. Это что, типа административной крыши? Я не понимаю российских чиновников, которые ходят на «Эхо Москвы» и зачем-то там общаются с этой публикой. Зачем? Зачем с собой поднимать рейтинг этих людей? Я не понимаю, почему государство в том или ином виде оказывает поддержку. Я считаю, этого не должно быть. Я считаю, что государство не должно их ни в коем случае закрывать. Конечно. Ни в коем случае не должно ограничить их деятельность, но не должно бюджетными деньгами поддерживать никакие программы, которые эти люди делают. Я считаю, что те, которые поддерживают их рекламой, должны четко понимать, кого они поддерживают. Они поддерживают тех людей, которые предали наших коллег, находящихся в фашистском плену. Просто предали, сдали их там. Поэтому Конечно, это не играет никакой роли, никакой, я понимаю. Но вот если для меня кто-то рекламируется на эхе, не надо рекламироваться на вестях. По крайней мере, в моих передачах. Я не начальник вестей, я не директор. Это просьба, моя просьба как гражданина. Чтобы эти люди здесь не рекламировались. Те люди, которые ходят к нам на постоянной основе, типа Николая Васильевича Злобина, и которые также ходят на эхо, должны определяться. Это их выбор, они абсолютно свободные люди, это их право. Но я считаю для себя неправильным. То есть или-или. Негоже поддерживать ни деньгами, ни собственным авторитетом, ни слушательским интересом. Должна быть своя позиция. Вот хватит играть вот в такую псевдодемократию. Это не демократия. Очень интересно говорить о происходящем с разнообразными я бы сказал, сумасшедшими. По-другому не скажу. Потому что людей от ненависти сносят крышу. Это только российский демократ может мне объяснить, почему $285 для Украины это дорого. Я понимаю, что там сейчас другая цена, там сейчас 400 с лишним. А 350 для Китая – это дешево. Я не понимаю этого. Я совершенно не могу понять, когда говорят, вот взяли Крым, зачем? Когда начинаешь объяснять разнообразные дивиденды, как политические и прочие, говорят, а, значит, для этого взяли. Я не против, просто для себя определить, что вы хотите. Идея абсолютно сдать любые национальные интересы и отсутствие веры в наличие России национальных интересов – это характерная черта этих людей. Их вопли о свободе, а что, они разве не свободны? Сейчас Госдеп не скрывает, что выделил существенные суммы на свержение Путина. Ну, якобы под видом демократизации. Об этом очень интересно написал Олег Лурье. Мы, наверное, его пригласим, он подробнее расскажет сам. Но они-то объявить объявили, это не значит, что мы должны сидеть, сложив руки. Мне кажется, что мы должны очень четко расставлять акценты. Мы должны понимать, есть интересы государства. И государство обязано себя защищать. Ну, время прошло, все. Убийство итальянского журналиста привело к тому, что МИД Италии потребовал объяснений от украинских властей. Запад об этом, конечно, молчит. Но Запад вообще обо всем молчит. Вот человек пишет, нужна вторая точка зрения. Эхо, неужели только вас слушать? Да нет проблем, слушайте только эхо. Просто деньгами их поддерживать не надо. Если вы считаете, что вы там получаете вторую точку зрения, если считаете, что вторая точка зрения – это бесконечный поток оскорблений и лжи, ну, понятно. Значит, для вас это точка зрения. Значит, вы такой человек. А я считаю, что, знаете ли, когда человек садится за стол, то негоже подавать вместе с икрой дерьмо. Это не категория второй точки зрения. Это просто дерьмо. Так вот, вчера на эхе была новость. Террористы штурмуют аэропорт. Террористы – это у них ополченцы. Ну да, зато я помню, как для них чеченские террористы, ну, те, кто бывали тогда в Чечне, были борцами за свободу, как они их назвали там. Борцы за независимость Ичкерии. Конечно. Они не видят никакой хунты. Они не видят никаких фашистов на Украине. Это же Венедиктов рассказывал, да, что в Одессе они сами себя сожгли. Нет?
Ну, что у них там падали. Там были какие-то нелепые объяснения.
Угу. Вот правильно Марсель цитирует Библию. Блажен тот муж, который не посещает собрания нечестивых. Вот и не надо. Владимир, как относиться к нашим 90-м годам, к семибоярщине и обнищанию народа? Может, тот же Пономарев недоволен этим? Миша, Пономарев этим, очевидно, доволен. А вообще для них, для всех Ельцин – это такой кумир. А я вам вот что скажу. Вот внимательно посмотрите на всю историю России и задайте себе только один вопрос. Давайте умозрительно представим. Кто из вас помнит, что такое Господи, забыл сам, как называется. ЗГВ. По-моему, так и назывался. Вот кто помнит, что такое ЗГВ? Ты помнишь, что это такое?
Нет. 553-300 можете присылать. И звонить по телефону 232-1559.
Вот что такое ЗГВ? Ну, кто вспомнит?
232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы 495.
Если я правильно произношу. Да, правильно произношу, да. Итак, что такое ЗГВ? И почему ЗГВ сейчас бы сыграло решающую роль в вопросе санкций?
Пока нет вариантов у наших слушателей.
Нет, да, ни одного. Плюс 7-495-232-1559 – это номер нашего эфирного телефона и...
Западная группа войск.
Абсолютно верно. Это западная группа войск, которая размещалась на территории современной Германии и размещалась, вежливо говоря, мама, не горюй. То есть несколько миллионов человек, если я правильно помню, там... Ну, начиналось 2 миллиона 900 тысяч в 49-м, как пишет Википедия, а на конец 80-х 337 тысяч человек. И места дислокации тоже такие были не слабенькие. Такие, мама, не горюй. Так вот, можете себе представить, что было бы, если бы во время существования вот этой группы войск было не ограничено абсолютным предательством Горбачева, который взял и вывел, принял решение о выводе. А как вот взяли бы и остались. 300 миллиардов западно-германских марок. Это имущество группы войск на 91 год. Группа войск располагала 36 290 зданий сражений в 777 военных городках. Как вы считаете? Можно было бы говорить о распространении НАТО на восток. Можно было бы говорить о введении Европы и санкций. Если бы наши войска так бы и стояли, как стоят американские войска на своих зарубежных базах. Вот можешь себе представить, чтобы кому-нибудь пришло в голову раздавать медаль за победу в холодной войне, если бы мы сохранили все свои иностранные военные базы. Хоть кому-нибудь в голову, хоть на секунду бы это пришло. Насколько по-другому бы сейчас плясала Европа. Не правда ли?
Абсолютно с вами согласна.
И вот возникает вопрос, на основании чего один отдельно взятый Горбачев взял и похоронил все достижения советского воина. Взял и похоронил. Даже при развале Советского Союза группировку-то надо было бы оставлять. Совсем другие были бы политические расклады.
232-1559 – это наш телефон. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, здравствуйте, Анна. По поводу «Эхо Москвы» очень хорошо, что вы начали поднимать эту тему регулярно уже более-менее. Хотелось бы вообще, чтобы это каждый день было. Ведь сейчас параллельно ведь у них эфир идет, понимаете. И надо как-то объяснять людям, что это вообще за организация. Ведь туда ходит не только, вы говорили, Злобин, а ведь туда и Пивоваров ходит, который у вас нередко экспертом выступал. И Лукин туда ходит, и Хазин, и много туда ходит.
Не, ну Хазин ко мне никогда не ходит, но...
Хазин это я...
Да-да, просто нет, здесь другой момент. Когда люди ходят как приглашенные гости на телевидении, не вопрос. Просто Николай Васильевич приходит ко мне на постоянной основе как рубрикант. А вот это уже... Выбирайте, Николай Васильевич.
Ну, я уж не говорю про Андрюшу, там прописался у них уже постоянно, Макаревич.
Это право этих людей. Я говорю о тех, которые здесь право, практически конечно. Работают.
Ну.
Хотя Николай Васильевич не получает деньги за то, что у нас находится на эфире.
Ну, понятно. Ну, вроде они вроде придают какое-то подобие приличия этой организации своим присутствием.
У них есть право ходить туда, что им идеологически близко.
Просто... А это не хотелось бы очень. Надо просто размазать их.
Надо их оставить, надо просто прекратить.
Нет, оставить надо, не запрещать ни в коем случае. Пускай там барахтаются сами в своем... как там могут, выплывают, но ни копейки бюджета, ничего.
Да.
Выгнать их с Нового Арбата, с какой стати они там сидят, это...
Если платят аренду по коммерческой цене, не вопрос.
Если смогут платить, пускай.
Они платят. Так что в этом плане, пожалуйста. Вот, извините, я продолжу тему, которая меня очень волнует. Вот смотрите, где стояли, да, например, Дрезден, Фюрстенберг, Магдебург, Нора, Эберсвальде, Финов, Вюнсдорф. Ну, вот, представляешь, так в Дрездене, Магдебурге стоят до сих пор. Ну и что там, сильно переживать кто-то будет?
Дела давно минувших дней, предание старины глубокой.
Ну, русская классика всегда уместна, но этот, Анечка, извините, аж до 91-го года. Не так давно.
Ну вот сейчас представить, чтобы все это вернулось. К сожалению, уже невозможно.
О роли личности в истории. Один на отдельно взятый Горбачев.
232-15-59.
То есть решение принимал уже Горбачев, еще Горбачев. Вот так безрадостно.
Говорите, пожалуйста. Доброе утро, мы слушаем.
Как поет тот же Андрей Вадимович Макаревич, а все могло бы быть совсем не так. Да.
Здравствуйте, слушаем вас.
Не согласиться с господином Соловьевым по поводу «Эхо Москвы».
Да,
пожалуйста. Чем хотелось бы выразить свое несогласие.
Пожалуйста.
В том, что нельзя претендовать, наверное, даже такому уважаемому человеку, как Владимиру, на абсолютную истину.
А разве я претендую?
Хотя, может быть... Ну как, вы же говорите, что они говорят ложь, а вы говорите абсолютную правду. Ну,
Я предлагаю конкретный пример. Я же привел где и объяснил за что. Они солгали, разместив блог украинского журналиста, который назвал наших коллег террористами, и что якобы они командовали отрядом, наносившим удары на территории Славянска. Солгали. Они эту ложь долго не хотели убирать, не хотели. В тот момент, когда эти ребята были в застенках, когда их жизни реально угрожала опасность. Они думали об этом, они свои жирные зады приподняли на секундочку, чтобы проверить эту информацию. Это ведь экстренная ситуация, это не ситуация свободного холодного рассуждения. Это речь идет о жизни людей. Эти самовлюбленные... Павианы хоть что-то сделали для того, чтобы проверить, размещают ли они правду. А ведь в этой ситуации каждый фрагмент информации может привести к тому, что чаша часов-то качнется, и до свидания. Слонилась чаша весов в сторону виновные, да, они террористы. Мир перестает их поддерживать, их искать. Хлоп, расстрел. Не так? Где слушатель? Так или не так?
Слушатель, вот он.
Ну так или не так?
Ну, насчет, честно сказать, я ушел подальше от приемника, и сейчас немножко на другую тему хотел высказаться. Когда услышал Забила, ну так, ёкнуло, потому что в мои годы это называлось ГСВГ, я служил 85-87 под Западным Берлином, в полку самоходных артиллерийских установок, и по моим ощущениям это было... достаточно боеготовое соединение. Нас, можно сказать, учили воевать по-настоящему. Мы много тренировались, много стреляли, постоянно выезжали на полигоны. И я думаю, что если бы был сохранен тот потенциал, который был накоплен на тот момент, то действительно, наверное, ситуация, по крайней мере, в Европе была бы по-другому выглядела несколько.
Конечно.
Я вот такой думаю.
Да, и я также считаю ошибкой Путина то, что уже при Путине отдали Камране Кубу. Я считаю, это принципиальной ошибкой, стратегической. Считаю, что этого делать было нельзя. Вообще, посмотрите, американцы, которые так борются за демократию во всем мире после Второй мировой войны и стран, которых они победили благодаря российскому оружию, свои войска-то никуда не вывели и автоматически побежденных превратили в своих союзников. Раньше такое называлось вассалами. 5533 весть.
5533 весть от нашего самоспортала. Звоните по телефону 232-1559.
Телефон. Напомню, 30 числа у меня выступление в Амхате, тоже в эту пятницу, 644-22-22. Жечь буду страшно.
В МХАТе Горького.
Да, думаю, мыслей много. Так что страшно буду жечь. По-другому, наверное, не бывает. Надо же иногда поджигать, правильно?
Обязательно.
Да. Ну, что еще хорошего?
Хорошего много. В хоккей мы победили.
Хоккей мы победили, это точно, это сомнений нет. Действительно приятно, и то, что команда бегала, ну, то есть играли с настроением. И что человек по фамилии Кутузов забросил шайбу французам последнюю. Трогательные. И то, что внук деду медаль подарил, а дед вернул, это с Тихоновым.
И в отсутствие тренера играла команда.
Ну, а тренер был наверху. Нет, это все я согласен. Но это все здорово, эмоционально очень важно, но все-таки вот я смотрю на происходящее и думаю, ну как же ну, всю страну обманули, да? Ну действительно, слушайте, ну что Украина, что Россия. Ведь если посмотреть, ведь... Ну почему украинцы не видят, что они в худшем... В таком своем варианте повторяет весь наш ужас 90-х годов. Ну, просто реально. Вот они идут нога в ногу. Сейчас у них семибанкирщина де-факто. Когда всей Украиной заправляют, ну, там, в течение нескольких лет, да? И все то, что они думают, политический процесс, это своры, идущие внутри. Значит, вдуматься. Вот что у нас когда-то двое безумцев, один начал, другой развил, Горбачев и Ельцин, привели к дикой потере государства и государственности, к братоубийственной гражданской войне в Чечне. Вот страшное преступление против народов России. То же самое сейчас утворяют украинцы. Меньше, чем за 100 дней они освободились от Крыма и от Юго-Востока. Вот это реально от чего они освободились? То есть они потеряли все. Экономика – ноль. Представляешь, что было бы, если бы Россия сейчас ввела санкции? Ну вот просто, Россия вводит санкции. Притом возьмем вот абсолютно так же, как санкции по отношению к России вводят американцы и Европа. Да, 3 пакета. Представляешь, вот на секундочку предположить, Россия вводит санкции по отношению к Украине. Да, ясно, что пострадает, к сожалению, Юго-Восток в первую очередь. Но и тогда казна Украины вообще будет на нуле. Мы не делаем ничего. У нас даже Порошенко, дальше без мата не скажешь, продает здесь свой шоколад. Да я вообще считаю, если ты покупаешь продукцию Рошен, ты предатель. Если ты пользуешься приватбанком, ты предатель. Не должно здесь вот этих бизнесов быть. Не надо их не закрывать ничего, просто покупать ничего не надо. Ни приват, ни Рошен. Не пользоваться этим банком и не покупать никакой его продукции. Вообще никакой. Ну, представьте на секундочку. Вдруг мы говорим, все, мы отказываемся покупать украинскую продукцию. В том числе для нужд нашего ВПК. Переводим все заводы к себе. Энергетические санкции, хорошо, не вопрос. Без нашего газа. Ну и что на Украине дальше будет? Но мы же этого не делаем. Мы же им даем возможность зарабатывать деньги. Мы не вводим ограничения на границе. Знаешь, 3,5 миллиона человек, не дай бог, остались бы без работы. Представляешь, как бы кричал весь цивилизованный мир, какой кошмар, что себе позволяет Россия, зачем она душит свободную демократическую Украину. Так? Вонь бы стояла на весь мир, правда?
Вне всяких сомнений.
Мы же вообще ничего такого не делаем. Ничего такого не делаем. То есть мы не зеркалим агрессию по отношению к нам. Даже близко нет. Мы ведем себя просто как лапочки. Посмотрите, чтобы цивилизованный мир позволил убийство журналистов, но вот Италия вдруг заметила, потому что не российские журналисты. Чтобы цивилизованный мир позволил Когда мы в Чечне фигачили армии Грозной, весь мир с ума сходил. Нас такой анафеме предавали, да? Здесь нормально можно. Тот же Немцов, который собирал подписи для того, чтобы остановить войну в Чечне, ничего не собирает, чтобы остановить войну на Украине. Все нормально. Что случилось? Куда девалось? Говорят, вот аннексия Крыма. А почему не воссоединение? А что, у народа уже нет права решать самому? Как они могли решать? Они под дулами автоматов. Ни хрена себе. Это ж сколько должно быть автоматов, чтобы 2,5 миллиона человек направить? А затем, а там дуло автоматов чем-то отличается от обороны Майдана? Вот как же так вдруг не учтут интересы татарского народа, крымско-татарского народа или одной конкретной взятой террористической организации внутри этого народа? Как он там? Тахрир, как они это все любят говорить, да?
Тахрир освобождения.
Ну я да, знаю, как это там, организация называется? Ну там какой-то Хазбут Аль какой-нибудь.
Хазбут — это партия.
Ну да. Которая признана террористической организацией в Хазбут России.
Тахрир — это партия освобождения.
Ну, наша террористическая организация?
Да.
Или мы должны не обращать внимания, я говорю там серьезным людям, уважаемым, умным, говорю, слушайте, ребят, ну вот есть данные, сколько боевиков из крымской татарской организации воюют в Сирии. Что они делали на территории Чеченской республики, Ингушетии, Дагестана? Тебе говорят, это все кремлевская пропаганда. Нифига себе. Аль-Каида — это тоже пропаганда? То есть все пропаганда? Такое, знаешь, абсолютное затмение. А все почему? Вот бездарность геополитических решений. Преступная бездарность геополитических решений. Кстати, а зачем российская армия не осталась в Париже после 12 года? За Мистраль бы не пришлось платить, Сергей из Екатеринбурга. Ну, как вам сказать вежливо? Неплохая идея-то. Неплохая.
Вот что меня расстраивает.
И не только в Париже. Там, знаете ли, до Парижа еще дойти надо было.
Информационную войну мы проиграли. Хороший анекдот. Очень. Про танки в Париже наши.
Да, это было бы неплохо.
Ну, если бы очень тонко. Вот народный юмор. Как это вот вовремя и тонко, и вот появляется просто... Прекрасно. 232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы 495 и 5533 Вести. Это наш СМС-портал.
Доброе утро, говорите, пожалуйста.
Вчера мама купила коробку конфет Рошен. Сказал ей, что если еще что-нибудь купят, выкину в окно и плевать на их цену. Александр прислал сообщение. Здравствуйте, слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Владимир говорил про ЗГВ, ну это давно тема уже была, там минут 15 назад. Я как раз был на рубеже объединения Германии, служил в ЗГВ. Могу сказать только одно, это было совершенно два разных промежутка времени. До объединение и после объединения. Это было видно по людям восточно-германцев. Там была полная эйфория. А то, что касается по поводу наших войск и нашей группировки, я двумя руками была бы третью бы поднял за то, чтобы оставалась эта группировка. Она, конечно, она на сегодняшний день сыграла бы просто глобальную роль, и ничего бы близко даже не было. По поводу того, что где мы бы могли бы остаться в прошлом веке или даже в позапрошлом, так у нас еще и русско-турецкая война в Болгарии была. Мы там тоже могли закрепиться, так что нас оттуда никто не выкурил бы никогда.
Правильная мысль. И ведь когда-то наши деды так и делали, и прадеды. Поэтому, как известно, защищаясь в трудах и в песнях, расширились до шестой части суши. Совершенно случайно.
Мы продолжим после новостей.
Спрашивает меня некий Дмитрий Ромский. Владимир, вас эхо тоже дерьмом поливает? Или, в отличие от вас, не имеет заказ топить Вести в дерьме? Знаете, у меня как раз никаких заказов не бывает. А эхо меня поливает дерьмом с первого моего дня работы. Просто там они остановиться не могут. псевдотелевизионные критики и же с ним. То есть чего только они обо мне не лгали, не придумывали, не сочиняли. То есть это еще те граждане. Не волнуйтесь. Ну, у них проблема большая, потому что, ну, очевидная. И они с этим ничего не могут сделать. Они так долго считали, что они исключительные, потрясающие, единственные, что когда стало ясно, что это чушь собачья, они как-то очень... Им тяжело с этим смириться. Говорят, все, Приватбанк в России уже принадлежит Бинбанку. Типа его купили. Ну, хорошо, если так. То есть у Коломойского теперь, надеюсь, никакого бизнеса в России нет. А у клана Авакова бизнес в России есть или нет? Зачем всю эту хунту посмотреть? У них бизнес в России у кого есть? Приглядеться к ним повнимательнее.
Тут спрашивают, чего можно ожидать от выборов в Европарламент. Мы эту тему в следующем часе как раз
это очень интересно,
собирались обсудить. Европарламент.
И, кстати, эта тема также серьезно подумать. Вот 30 числа в Амхате 644-22-22.
В 19 часов. Обычно в 7 вечера происходит это.
Ну да, в Москве так принято.
232-1559 – это наш телефон прямого эфира, код Москвы 495 и 5533 Вести – это наш СМС-портал. После демарша Латвии не ем их шпрот, а Литвы сыр, Лукойла их бензин. Не заправляюсь. Сообщение пришло.
Мощно.
Вот это санкции так санкции.
Ну да.
Расскажите, пожалуйста, анекдот про танки в Париже. Владимир, расскажите, я не умею рассказывать анекдоты.
А что ты называешь анекдотом? Есть песня, есть фраза...
Про танки в Париже. Ну, про информационную войну. Заинтересовали слушатели.
А, когда, да, когда на Елисейских полях стоят российские танки, в ближайшем бистро сидят танкисты и, попивая свежесваренный кофе, заедая круассанами, говорят, все-таки жаль, что информационную эту войну мы проиграли.
Гениально, по-моему. Информационную войну мы проиграли. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло.
Добрый день, это из Новосибирска, Андрей меня зовут. Добрый день, Анна, Владимир. Я хотел небольшое рассуждение, как-то давно у меня вот эти мысли, и вот сейчас хотел немножко... Ведь всем известно, что после войны американцы много у себя приютили фашистов.
Да, это и правда.
Вот, и вот фашистов непростых, ведь это же были идейные люди. Вот. И они у них обосновались там, они холили и лелеяли, в общем-то, вот это вот. И, наверное, немало их там было, они создали общество какие-то. А так как американцы и все вот эти немцы, они, значит, ну, любят очень тайное общество, ведь в Америке не секрет, их же много там тайных обществ. Вот. И, ну, это мои рассуждения. Я так думаю, что почему Европа и вот Америка сейчас не замечают вот этого нацизма, который на Украине. По всей видимости, это вот истоки идут оттуда. Они создали вместе какие-то тайные общества, они пропитались вот этими идеями фашистскими. И мне кажется, что вот сейчас вот это вот идет оттуда, вот какие-то... вот эти вот оползновения. А Меркель, я думаю, что она немножко под шумок хотела, значит, забыть, что они виноваты в войне. Вот, и поэтому она тут, значит, с американцами закрутилась. Думаю, что вот ей сейчас, если вот это все пройдет на Украине, и тут вроде и войну забудут, и как бы фашизма не было, и туда-сюда. Я думаю, что она устала быть виноватой, как бы чувствовать себя виноватой перед Россией. И хотела под шумок с американцами вот это вот все дело замутить. Но американцы...
Мне кажется, что это уже у вас такая теория заговора совсем пошла, но то, что да. Действительно мнение...
Ну, может, я не прав, это вот такие...
Нет, то, что мнение Канады... И мнение Америки во многом находится под влиянием гигантских украинских диаспор, во многом сформированных, что действительно правда, в результате бегства фашистских недобитков.
Да, да.
Это вот сомнений никакого не вызывает. Вот, кстати, если мы говорим о ЗГВ, ведь это была не только Германия. Если бы ЗГВ осталось в полном масштабе, ух, там бы... Мало бы не... Мало бы никому не показалось.
По-моему, что-то в этом есть. Да, да.
Ну, вот такие я хотел вам высказать.
Спасибо большое. Так вот, если бы ЗГВ осталось в полном масштабе, это было бы... Ага. Я прям представляю, как сейчас все те, которые в Европарламенте с пеной у рта кричат о России, как бы они вот так вот вздрогнули. Вот западная группа войск, вот бы как они вздрогнули. Ох, как бы им было сразу, ведь мы много где стояли.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, Владимир. Хотел высказаться насчет журналистов. Долго дозвонился вас. Максим, Владивосток, 35 лет.
Да, пожалуйста.
Ну вот захватили наших журналистов. Просто я так вот представил себе аналогию. Война в Чечне. И Александр Слабков снимает репортаж на территории, где орудуют чеченцы. Ну что бы они с ним сделали? Ну, конечно же, не отпустили.
Мелочка, чтобы, ну, мы, вот, чтобы мы с ним сделали?
Надо понимать, где они работают. Они работают,
извините, да, чушь полная. Во-первых, во-первых, Сладков нет, а вот и боевым орденом награжден Аркадий Мамонтов. Он как раз и снимал. И ты находишься, когда в зоне боевых действий, ты можешь находиться и с одной, и с другой стороны. В этом работа журналиста. А какие варианты? А как вы хотите? Это никуда не деться.
232-1559, телефон прямого эфира, код Москвы 495. Здравствуйте, мы слушаем вас, алло.
Алло.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, зовут меня Карен. Я хотел бы непосредственно к Владимиру обратиться.
Да, да, пожалуйста, да.
Владимир,
мы все здесь, да.
Вы знаете, признаюсь, я раза два, наверное, где-то года два назад попадал на «Эхо Москвы». Но для того, чтобы поспорить, там тема была, советский офицер, там, солдафон, либо там что-то такое. Дело не в этом. Я хотел бы высказать свою точку зрения. Вы правы в том, что сейчас надо говорить. Не надо молчать, что кто-то там говорит неправду, или там плохой, или хороший. Если вы считаете себя патриотом, мы обязаны говорить, что кто-то не прав. Начиная с того, что я вот себя считаю патриотом. Да, я, судя по имени Карен, поняли, что я номинально не русской национальности, но я, играя в войнишки в детстве, всегда говорил, я русский, ты немец. Ну, мы так играли. Так вот, давайте будем патриотами, начиная с того, что сейчас возродим наш ЗИЛ, чтобы первые лица сели на ЗИЛ, а не ехали на... Я всегда так говорю, мы победители, едем на побежденной машине. Вот что такое патриотизм.
Ну, в частности...
И вы правильно говорите про «Эхо Москвы», пускай мы просто не должны слушать. Мы должны... Я убрал у себя в машине, убрал эту кнопку, теперь нету этого.
Ну, у меня подход другой. Понимаете, у меня подход другой. То есть, кому нравится, пожалуйста, страна свободная. Но государство должно четко понимать, что делает. Государство не должно принимать в этом участие. А когда родственники кремлевских чиновников еще там работают, возникает полное ощущение, что это, ну, это что такое? Это... Какая-то сложная игра кремлевских башен? Ну, что за фигня? Если там находится «Газпром», значит, «Газпром» это поддерживает. Все можно простить. Вот, понимаете, любую истерику, любую фигню. Но когда твои сограждане, журналисты, коллеги, их жизнь на волоске, а ты их де-факто предаешь и загоняешь в гроб, здесь прощения уже нет.
Пишут из Питера, почему бы журналистам Life News не подать в суд на «Эхо» за ложь и оскорбление? Эта ложь могла стоить им жизни.
Да, я думаю, что сейчас меньше всего на свете журналист Life News думает о том, кого и на кого подавать в суд. То есть речь идет совершенно о другом. То есть это, очевидно, невозможно. Но мне было очень приятно, когда позвонил Ашот Габрилянов и поблагодарил там, меня и в моем лице наших коллег с Вестей за ту поддержку, которую оказали ребятам. То есть это вот просто по-человечески было очень приятно. Спасибо большое, Ашот. То есть он передал слова благодарности от ребят-журналистов и от себя лично, как руководитель холдинга.
232-1559, телефон прямого эфира. Код Москвы 495-5533, это наш СМС-портал.
А билеты 644-2222. Ну, мало дней осталось, я поэтому...
В пятницу 30 мая в МХАТе имени Горького в 19 часов.
А в следующем часе мы поговорим с Виктором Эскиным и поговорим как раз на очень важную тему. На то, что показали вот эти выборы в Европарламент. Может быть, сдвинулась ось времени. Посмотрим, куда.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.